Заговор классиков.
Русский барин из богатой семьи, он ненавидит крепостное право и всю жизнь располагается на границе между либералом и радикалом. Мнительный, неуверенный в себе, он взлетает на пик славы и успеха благодаря прекрасному таланту чувствовать время и природу людей. В личной жизни предан певице Полине Виардо, однако счастье в любви не находит. О его богатой событиями жизни можно говорить бесконечно. Для нас он один из главных классиков русской литературы. Тургенев. Жизнь, полная успехов и провалов.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Признаюсь, давно я ждала этого разговора. Наконец-то дождалась. Сегодня мы говорим о Тургеневе. Иван Сергеевич родился в 1818 году и скончался в 1883. Ну и наш разговор сегодня предваряем таким не анекдотом, но некой историей, вроде бы подлинной, да? Весть о том, что писатель на протяжении полутора лет страдал от нестерпимых болей, вызывала прилив сочувствия даже у его идейных противников, но не у первого лица Российской империи. И когда Александру Третьему доложили о кончине Тургенева, он ответил: «Одним нигилистом меньше». Виктор, действительно ведь нигилист – это слово, в общем-то, ввел в наш обиход, наверное, Тургенев. И на протяжении последних программ я обратила внимание, когда мы говорили о Гончарове, вообще вот о той эпохе, мы постоянно возвращались и так или иначе обращались к образу Базарова, нигилизм и так далее. Тургенев уже как бы фигурировал в наших разговорах.
Постоянно.
Да, настолько это было важным для нашей культуры, и, в общем, и остается по сей день, получается, ведь так?
Ну, конечно. Дело в том, что он дотронулся до болевой точки культуры вообще, не обязательно даже русской. Дело в том, что сомнения и отрицания – это тоже часть мировой культуры, которая для того, чтобы двигаться дальше, всегда должна где-то сказать «стоп».
Засомневаться.
Засомневаться и начать отрицать. Поэтому сомнение иногда бывает плодотворным, и даже отрицание плодотворным, а бывает и нет. И вот на этой точке как раз находится роман о Базарове, «Отцы и дети», и Базаров вообще вырастает в фигуру, можно сказать, особенно важную. Но все-таки, чтобы дойти до Базарова, для этого нужно было, конечно, прожить очень серьезную, важную жизнь человека, который наблюдал за тем, что происходит в России.
Такая ремарка, да, сегодня мы будем говорить больше о жизни, и у нас будет обязательно еще один выпуск о Тургеневе, где больше мы сосредоточимся на творчестве, а сегодня вот больше о биографии. Что мы о нем знаем? Естественно, вот если так сказать, Тургенев – ужасная мать, такая властная, да, которая, в общем, всю жизнь как-то над ним с таким дамокловым мечом.
Ну, не всю жизнь,
да,
потому что она умела достаточно
рано. Но как-то вот ее образ на него,
да,
же влиял.
Да, но влиял, конечно, влиял, и он от нее бежал. В общем, он бежал даже скорее не от Николая Первого, а от своей матушки за границу.
Дальше Полина Виардо тоже
и
многие годы.
И дальше Полина Виардо, которая тоже, можно сказать, не сладкая конфета. Хотя, конечно, с Полиной была жизнь непростая, в том смысле, что они что-то вместе придумывали какие-то, он писал оперетки для нее и так далее, и так далее. Знаете, вот действительно о нем можно говорить бесконечно, потому что его жизнь развивается в самых разных направлениях. Ну, не говоря о том, что он начал как бы не с села, не с города, а начал с поэзии.
Да, ведь «Утро туманное», это же его стихи, вот этот знаменитый романс, который мы так иногда мурлычем себе под нос.
И вообще Белинский его уже поздравил как поэта, он считал, что пришел новый поэт. Дело в том, что он, конечно, захотел быть продолжателем Пушкина и даже с Пушкиным виделся. Но жизнь распорядилась иначе, хотя остались предпочтения от самого юношеского возраста. Он всегда обожал Белинского.
Ну, а вот что он сам писал в своей автобиографии. Небольшой кусочек послушаем, пишет он о себе в третьем лице.
Сомневаясь в собственном поэтическом таланте, он решился покончить с литературой. Не выехал в конце 1846 года из Петербурга. Но, уступая просьбам Белинского, дал ему для современника небольшой рассказ. Именно «Хорь и Калиныч». Это произведение, вошедшее потом в состав «Записок охотника», произвело чрезвычайно сильное впечатление на публику и убедило самого автора в его таланте. Посвятив себя отныне литературе, Тургенев отправился в Париж и написал там большую часть «Записок охотника», которые сразу поставили его во главе русских художников-беллетристов. В 1852 году Тургенев за напечатание статьи о Гоголе, в сущности же за «Записки охотника», был отправлен на жительство в деревню, где пробыл 2 года. С тех пор Тургенев жил то в России, то за границей до 1863 года, когда поселился в Баден-Бадене, откуда только наезжает в Отечество.
Мы видим, что сомнения, которые охватывали его героев, они, в общем, видимо, были и такой характерной чертой самого Тургенева.
Вообще такая некоторая жизненная депрессивность, а знаете, которая происходит от того, где реальный смысл жизни. У него как бы дело очень расплывчат. Он очевиден в том смысле по направлению, да? Угу. Человек должен быть счастлив, человеческая жизнь сверхценна. Ну, в общем, те идеи, которые распространяются, в общем, среди людей либеральных, смотрящих на жизнь с точки зрения и комфорта, и, с другой стороны, просвещения, такое комфортное просвещение. Но с какой-то еще третьей, пятой стороны все равно его все не удовлетворяло, потому что он видел это дело, но что-то он терял. И, видимо, вот терял он какое-то глубокое религиозное дело, чего не было у Достоевского, да. Этой потери. Я имею в виду уже позднего Достоевского.
Да, я понимаю. Ага.
И не было у него тоже дело Толстого, связанное и с народом, и связанное с какой-то тоже религиозной и национальной идеей. В нем есть какая-то расплывчатость, которая хороша для прозы, потому что как бы эта расплывчатость создает такие характеры, которые как-то один из критиков назвал, что он пишет акварелью. Но, с другой стороны, для человека, для человеческой жизни, это все-таки вечное сомнение и в себе, мнительность и какая-то вечная боль. Посмотрите, и Панаев, который муж той самой Панаевой,
которой
мы часто к ней обращаемся, он тоже писал мемуары и довольно интересно описывает молодого Тургенева, который вот входит в литературу.
И он пишет о том, что Тургенев сблизился довольно быстро с Белинским и вот со всем кружком этих литераторов.
Все, начиная с Белинского, очень полюбили его, убедившись, что у него при его блестящем образовании, замечательном уме и таланте сердце предоброе и премягкое. Он начал свое литературное поприще элегиями и поэмами, которые всем нам тогда очень нравились. Тургенев не изъят был в это время от мелочного светского тщеславия и легкомыслия, свойственного молодости. Белинский прежде всех подметил в нем эти слабости и зло подсмеивался иногда над ним. Надо заметить, что Белинский был беспощаден только к слабостям тех, к которым он чувствовал большую любовь. Тургенев очень уважал авторитет Белинского и подчинялся, безусловно, его нравственной силе. Он даже несколько побаивался его.
Продолжаем разбираться в Иване Сергеевиче Тургеневе, в его характере. Давайте действительно более подробно подумаем, что сформировало его, что сделало его таким, вот каким он был. Мы сказали уже мать, властная женщина. Но ведь тоже все было не так просто. Она была женщиной просвещенной и образованной, и, с другой стороны, домашние побои, которых Иван Сергеевич тоже не избежал.
Да, надо сказать, что действительно на матери было все хозяйство.
Богатейшая женщина.
Богатейшая женщина. Прекрасная усадьба, я там бывал, и надо сказать, что получал огромное удовольствие от общения с этим домом, от общения с этой памятью. И, конечно, мать, разумеется, неординарное явление, но вместе с тем, надо сказать, что и забавное явление, потому что она очень как-то с сомнением смотрела на увлечение сына литературой и давала комментарии, которые, в общем, кроме смеха ничего не вызывают.
Давайте послушаем. Соловьев Андреевич приводит
историю. Соловьев Андреевич – это человек, который написал о нем книгу, хорошую, интересную, яркую. Вот он приводит такие слова.
Варвара Петровна только зевала, слушая стихи, и покачивала головой, удивляясь сыну, которому была охота сочинять канты. «Постичь не могу», — говорила она. «Какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? По-моему, писатель и писарь одно и то же. И тот, и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Да и кто же читает русские книги? Но ведь ты же сама любила и уважала Жуковского», — возражал Тургенев. «Ах, это совсем другое, Жуковский. Как его не уважать? Ты знаешь, как он близок ко двору?»
Но здесь эта его мать пристает просто как, я не знаю, героиня фон Визина, мне кажется. Вот такие какие-то аналогии возникают.
Ну да, только просвещенная героиня.
Просвещенная, да.
Так что, в общем, это фон Визинская Простакова, связанная, может быть, даже с Екатериной II. Вот такая вот какая-то странная.
Такой микс получается.
Микс такой.
Ну, а что же он сам? Каким он был? Вот такой, мы сказали, русский барин, богатый. Когда она ему денег давала, то все было хорошо. В смысле, мать, да? Когда да. не давала, было тяжело.
Он был щеголь и одновременно очень просвещенный человек, знающий языки, увлекающийся немецкой философией, такой философствующий человек. То есть вот разные такие представления о нем. Он был хвастун, он любил приврать.
Но это все вписывается в щеголь, да. мне кажется.
Ну да, а с другой стороны, вот мнительность, какая-то неудовлетворенность всю жизнь. И неуверенность даже в своих успехах, когда успехи
когда
на лицо. Да. И, наконец, вот эта вот история с Полиной Биардо, Панаева чудесно описывает, мы даже как-то, я думаю, в одной из передач к этому обращались, потому что он ходил, всем хвастался, что у него
да.
вот такая прекрасная певица, и немножко перехвастался, в общем, все стали уже иронизировать над этим. А Розанов, наш тоже любимый спикер нашей программы, он довольно серьезно, прекрасно разбираясь в гендерной теме, анализирует их отношения и приходит к выводу, что действительно уникальная пара, может быть, физического сближения между ними и не было, потому что не забываем, что у Полины был свой муж.
Да, который был да, на 15 лет старше.
Но зато это была связь на многие-многие годы,
зато.
И они друг другу не надоедали. Давайте послушаем Розанова.
Уже потому одному, что любовь тянулась от 25-летнего возраста Тургенева до его смерти, с очевидностью показывает, что связь была в высшей степени призрачна. Неправдоподобно, что ее не было или почти не было. И все сводится к этому «почти», которое может быть равно или нулю, или чему-нибудь. Отношения Тургенева и Виардо были явно анормальны. Это какой-то особенный феномен любви, страшно редкий, трогающий нежностью, глубиной, продолжительностью до вечности.
Ну, а что еще надо сказать, что Виардо, я так понимаю, воспитывала внебрачную дочь Тургенева, которая родилась раньше, да?
Да, и, от крепостной.
Да,
от крепостной.
Белошвейки, по-моему.
Ну, она стала Белошвейкой в Париже уже. А дальше все было еще хуже. Дело в том, что Тургенев очень гордился своей дочерью, которая уехала в Париж, ну, чтобы освободиться от крепостного права и вообще жить свободно. И он очень гордился, что она там обрела профессию, что живет она неплохо. И вдруг неожиданно, когда он это рассказал Толстому, это все не понравилось. Он стал поливать, значит, Тургенева. Произошла какая-то между ними жуткая сцена, и это чуть ли не кончилось дуэлью. То есть вообще один другого мог бы убить.
Все, что мы знаем о Толстом, да. извините.
Да, не такой, в общем, можно сказать, человек, который, с одной стороны, был злюка, так скажем, прям детским словом, а с другой стороны, какой же практически, как и Ганди, философия ненасилия и так далее.
Да
так
нет,
далее,
а с другой стороны, сам себе позволял многое в молодости.
Да, но, в общем, ему не понравилось, как Тургенев, в общем, выносил.
Ладно, о Толстом в других программах.
Да, он выносил как-то совсем. Но, кстати, Толстому принадлежат, наверное, самые смешные слова о Тургеневе, потому что, когда Тургенев вскакивал, ходил раздражен, они все время ругались, у них были разные представления, один либерал, а другой гений Толстой, то Толстой говорил ему, перестаньте размахивать своими демократическими ляжками.
Прекрасно.
Демократические ляжки так и
надо взять на вооружение это выражение.
Так и приклеился это к Тургеневу. Кстати говоря, еще одна история приклеилась к Тургеневу, это то, что он, когда впервые поплыл в Европу, попал в пожар на корабле Николая Первым,
да.
и там себя героем не показал. Он, значит, вместе с какими-то детьми хотел и с женщинами сесть в шлюпку, он кричал, что он молодой, что
обещал
он...
Обещал большое вознаграждение тому, кто его спасет.
Да, и, значит, и так далее. И тем самым, в общем, тоже негативно, что называется, прославился на всю жизнь.
Но потом ведь, в общем, понял, что был неправ, покаялся и, по-моему, в каком-то произведении... Да,
последнее как-то... произведение своей жизни. Самым концом он все-таки написал об этом событии. И тоже, в общем, все-таки так и осталось непонятным, был ли он героем или антигероем в этой истории. С другой стороны, это мелочи, и ляжки демократические это. А так это был, конечно, человек, который создал, в общем, вот этот тип нигилиста, показал причину, почему Россия стоит как бы всегда на распутье, куда идти, или в сторону революции, или в сторону таких постепенных преобразований, И, кстати говоря, как мы знаем, он и был, что называется, постепенновец. Он хотел все, но не спеша. Хотел все изменить, все перекроить, но не спеша. И наш Катков тоже, наш теперь уже любимый, который...
Да, прошлый выпуск был о нем.
Он, конечно, лучше всего проанализировал Базарова, сказав о том, что это, конечно, человек прекрасно, как характер, но в нем как раз есть та самая матрица, которая может привести Россию к революции.
Ну и вот если вернуться к характеру еще раз Тургенева, вот у нас есть замечательные слова критика Павла Анненкова, который вот так хорошо, мне кажется, описал в нескольких строчках его характер.
Да, вот поразительно. Я считаю, что это лучшее описание. Ну, они дружили, Анненков был один из его ближайших друзей. И надо сказать, что он увидел вот это противоречие, внутреннее противоречие Тургенева, но написал, посмотрите, с какой любовью, с какой эмпатией, с какой с благородным чувством дружбы.
Тургенев не мог останавливаться долго на одном решении, на одном чувстве, из опасения замешкаться и упустить самую жизнь, которая бежит мимо и никого не ждет. Он постоянно рвался к разным центрам, где она наиболее кипит, и сгорал жаждой ощутить, возможно, большее количество характеров и типов, ею порожденных, каковы бы они ни были. Независимость всех движений Тургенева, свободные переходы его от одного стана к другому, противоположному, от одного круга идей к другому, ему враждебному, были загадкой для его строгих друзей и составили ему в среде незаслуженную репутацию легкомыслия и слабохарактерности.
Ну что же, в характере немножечко, наверное, разобрались мы сегодня. Слава, мы сказали в начале программы, что он первым вышел, так сказать, на мировую арену из русских писателей и остается популярным по сей день.
Кстати говоря, знаете, что интересно? Что Хемингуэй, который очень любил записки охотника, одновременно слово «охотник» ему не нравилось, и он все время говорил, это записки спортсмена.
Спортсмена?
Так что
спортивного охотника. Да, сам-то Тургенев ведь был заядлым охотником.
Конечно, вообще это... все смеялись над тем, что он такой либерал-гуманист, а зайцев любил подстрелять.
Ну, что же делать? Вот такой противоречивый человек.
Абсолютно. Из-за этого, наверное, стал серьезным писателем, потому что пытался найти решение своих противоречий именно в прозе.
Но какое произведение принесло первую славу?
Первую славу – это, конечно, вот именно записки охотника. Это, безусловно. Причем это еще была Николаевская Россия, там было все очень жестко, была цензура. Об этом мы еще поговорим в следующей программе.
Да, да.
Но, тем не менее, это как бы взволновало умы, которые придерживались антикрепостнических настроений. Вот, смотрите, они же простые крестьяне, насколько они гуманны, человечны, в них есть ирония,
мудрость.
Есть мудрость и красота. Вот это, конечно, было поразительно. Я сам с большим удовольствием перечитываю
всегда. Знаете, вообще Тургенева перечитывать, мне кажется, такое удовольствие
всегда.
Да,
и вот «Дворянское гнездо», о котором мы сегодня просто не успеем поговорить, но должен сказать, просто великий роман, просто
а
великий.
А «Тургеневские девушки»?
А «Тургеневские девушки» тоже поговорим в следующем программе. И это же поразительно, и до сих пор это в России Тургеневская девушка – это знак почета, это знак качества.
Да, а я думала, это уже с иронией. Ну, ладно, девушек оставим на следующий раз.
Нет, не скажите. Почему с иронией? Может быть, у кого-то с иронией? Кстати говоря, как-то у меня была целая команда моих поклонниц, они все были тургеневскими девушками и назывались. Да.
Хорошо. Отцы и дети сделали его вот таким прямо по-настоящему
героем. Ну, он, отцы и дети вообще взломал вся Россию. И все перепутали.
Угу.
На самом деле, все думали, что Базаров – это открытие, и правильно думали. А вот открытие чего? Тут начинались разногласия. Но в любом случае, об этом тоже поговорим позже, скандал был такой, что даже взволновались отставные генералы.
Послушаем, да, давайте послушаем воспоминания Панаевой, Авдотьи Панаевой, как она описывает одну сцену.
«Однажды я сидела в гостях у одних знакомых, когда к ним явился их родственник, отставной генерал. Едва он только вошел, уже завел речь об отцах и детях. Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю. Но куда ни придешь, только и разговоров, что об этой книжке. Стыдят, уговаривают прочитать. Делать нечего, прочитал. Молодец, сочинитель. Если встречу где-нибудь, то расцелую его. Ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх. Молодец. Придумал же им название. Нигилисты. Попросту ведь это значит глист. Молодец. Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его. Пусть сочинит еще книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас».
Заговор классиков.
А почему скандал-то был, вот мне хочется понять сейчас.
Ну, потому что враги Тургенева сказали, ну, наконец, молодец, разоблачил, действительно разоблачил нигилиста.
Да. Друзья Тургенева что сказали?
Друзья Тургенева сказали, ты молодец. А нигилисты сказали, тоже разоблачил.
То есть все остались довольны? Нет, каждый считал что-то свое?
Остались недовольны.
Недовольны?
То есть враги остались довольны.
Так.
Но врагам, ну, зачем Тургеневу радость врагов? А вот либеральные круги, те, к которым он придерживался всегда и дружбой, и взглядами, они были категорически против. Были некоторое количество друзей, вы правильно сказали, которые, в общем, разобрались довольно скоро. Но все-таки, вот еще раз хочу подчеркнуть, все-таки Катков глубже всех копнул.
Издатель Катков, да,
да, издатель
наш.
И публицист показал, что Базаров, с одной стороны, это очень яркий характер действительно современного человека, а с другой стороны, там есть та самая, повторяю, но это очень важный повтор, та самая гниль, которая может привести Россию к революции, и привела она к революции. Понимаете? То есть, в общем-то, Тургенев угадал вот тот самый характер, который может привести к революции.
Хорошо, если говорить о других произведениях, он очень много писал, и мы действительно много все это сейчас читаем и перечитываем, но какие-то еще произведения, которые важны, но вот,
вот
сейчас
смотрите,
уже ускользнули от нас в силу каких-то обстоятельств.
У него прекрасное есть произведение о Дон Кихоте, но
вот, мне кажется,
очень
не
важно,
так известно оно
очень,
сейчас.
Очень,
да?
Важно вот это такой как бы памфлет «Довольно», угу. Когда он действительно вскипел по поводу того, что его не понимают, и он написал. Достоевский, кстати говоря, в «Бесах» иронизирует над этим памфлетом.
Ну, Достоевский, он... я так понимаю, еще завидовал ему просто, потому что Достоевскому,
ну,
всегда... Катков 100 рублей платил,
да,
за,
да,
страницу, это... текста, а Тургеневу 400.
Да, он вообще-то, кстати говоря, был действительно хорошо зарабатывающий писатель.
И Достоевский говорил, зачем ему по 400 рублей? У него и так там имение, 5000 душ и так далее.
А Достоевскому зачем? Чтобы только проиграться, что ли?
Достоевский,
да, тоже.
Всегда был
тоже,
в стесненных,
да,
обстоятельствах.
В стесненных обстоятельствах, чтобы был вообще игрок невероятный. Но получилась вот какая история. Получилось, что Верховинский, старший в романе «Бес», это, в общем, пародия, конечно, на Тургенева, и он там тоже пишет такой же памфлет с похожим названием. И, в общем, Достоевский его, конечно, разоблачает. Хотя на самом деле Тургенев написал очень горький и очень экзистенциальный текст, где показал свою глубину и, я бы сказал, даже какую-то поразительную мудрость.
Давайте послушаем небольшой отрывок.
«Наша жизнь – одна бродячая тень. Жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадает без вести. Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознанием, отведав этой полыни, никакой уже мед не покажется сладким. И даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности, даже оно теряет все свое обаяние. Все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью».
И при этом в Европе колоссальная слава, его любят, его читают, он дружит с европейскими писателями, и
самыми
даже
лучшими.
Они устраивают с французскими писателями обеды.
Где там едят устрицы, фуа-гра, и вообще получают...
И за этим делом там как-то обсуждают,
да,
как-то судьбы человечества.
Едят, да. Да, обсуждают все, начиная от каких-то последних известий, скажем так,
так.
И кончая с жизнью и смертью. И надо сказать, что Даде один из...
Альфонс Даде,
да,
замечательный,
да,
французский,
замечательный
писатель. Тартарен из Тараскона.
Да, вот он как раз приходит к Флоберу, гениальному французскому писателю, и оказывается, что они друзья с Тургеневым.
Угу.
И вот они знакомятся, и тут мы видим вот это поразительное явление Тургенева как своего человека среди европейских писателей, французов прежде всего. И, с другой стороны, парадоксальное его состояние как автора. То есть он известен, но все-таки тиражи его очень небольшие во Франции. Давайте на это посмотрим и послушаем.
Да, замечательный вот такой диалог, который нам приводит Альфонс Даде.
«В одно из воскресений, когда я по обыкновению зашел к старому учителю, Флобер остановил меня на пороге. Вы знаете Тургенева? И, не дожидаясь ответа, он впихнул меня в маленькую гостиную. Там на диване лежал, растянувшись, высокий, статный человек славянского типа, с белой бородой. Увидев меня, он поднялся во весь рост и вскинул на меня пару огромных удивленных глаз. Я с глубоким восхищением прочел записки охотника и весело рассказал ему. Тургенев не мог прийти в себя от удивления. «Правда, вы читали меня?» И он сообщил мне разные подробности о слабом сбытии его книги в Париже, о неизвестности его имени во Франции, Покончив с книгами и новостями дня, наша беседа переходила на более обширное поле. Говорили о любви, о смерти, в особенности о смерти. Русский на диване молчал. «А вы что же, Тургенев?» «А я?» «А я не думаю о смерти. У нас в России никто не задумывается над призраком смерти. Она остается далекой». Исчезает в славянском тумане.
Посмотрите, дело в том, что у нас очень разнообразные образы Тургенева возникают. Просто, можно сказать, большой тургеневский ряд. Я хочу выделить здесь тот ряд, который мне особенно близок и, мне кажется, очень важен. Это ряд, прежде всего, подхода к любви, как к тому чувству, которое должно всех нас объединить и согреть. Угу. И это любовь между мужчиной и женщиной, но это и любовь к человеку, это любовь вообще к человечности, я бы так сказал. И с другой стороны, это вот тема жизни и смерти, которую мы обычно в Тургеневе не находим, потому что мы как-то больше стремимся понять, что такое любовь
у него. Про любовь, да, больше стараемся.
А вот у него здесь возникает все-таки, что значит здесь, я имею в виду в творчестве, возникает тема жизни и смерти, которая и дает какой-то отблеск очень важной экзистенциальной теме любви, теме социальных явлений, естественно, у него романы очень социальные, и, наконец, теме его собственного таланта, то есть это талант, который связан с главными экзистенциальными темами.
Виктор, ну действительно, когда читаешь Тургенева, наверное, это прежде всего всегда о любви, а вот тема смерти, она как-то, ну, меньше считывается, да, в его произведениях, ну, по крайней мере, в нашем, может, таком, ну, в моем, не буду говорить в нашем, я не права, да, вот в моем каком-то таком подростковом возрасте, когда я его читала, но, тем не менее, и сам Тургенев, да, говорил о жизни, смерти, о зрелости, старости, и тема эта его волновала.
Во-первых, волновала его, надо сказать, еще и потому, что в конечном счете он очень тяжело заболел, очень тяжело умирал, и вообще это был полный ужас. Но уже, как бы предчувствуя это, он задавался вопросом о том, что такое старость, и даже, может быть, даже зрелость. Кстати говоря, не забудем, что в «Отцах и детях» вот эти самые, что называется, старички,
да,
то есть отцы, им по 43 года.
Ну, конечно, это же там совершенно другие, да, представления, да, о возрасте.
И здесь то же самое. Выясняется, что 40 лет уже старичок. Для нас это зрелость. Давайте послушаем, он написал Суворину, одному тоже из замечательных людей того времени, другу Чехова. Тургенев пишет Суворину, издателю многих книг. Он пишет о том, как он представляет себе старость.
«После 40 лет жить на свете точно не совсем весело, особенно в течение первых 10 лет. Ну а потом, под влиянием холодка, веющего от могилы, человек успокаивается. Мне одна даже петербургская немка-старуха бывало говорила: под старость жизнь подобна мухе, пренеприятный насеком. Надо терпеть».
Ну, действительно, мы знаем и по свидетельствам современников, близких его людей, что ужасно он мучился, тяжело очень болел. И Виардо, которая 4 месяцами ранее похоронила своего мужа Луи, она писала об уходе Тургенева в письме к своему другу.
И надо сказать, что это письмо говорит о том, что все-таки любовь была большая, любовь была...
Ну, разве это кто-то ставит под сомнение?
Да, ставит, потому что считает, что она занималась там своими делами, своей жизнью.
А
Тургенев, в общем, жил довольно скромно, если просто не бедствовал там в ее доме. Но вот посмотрите, все-таки она отозвалась о его смерти трагически и с большой нежностью.
«Ах, дорогой друг, это слишком, слишком много горя для моего сердца. Не понимаю, как оно еще не разорвалось. Наш горячо любимый друг потерял сознание за 2 дня до смерти. Он не страдал, жизнь прекратилась медленно, после 2 вздохов. Он снова стал красивым, с величавым спокойствием смерти. Боже мой, какое страдание».
Виктор, но каким же все-таки был Тургенев? Мы уже поняли, очень разным, да? Иногда мог проявить какую-то трусость, малодушие, иногда был широкой натурой, такой вот, то, что вкладывается, да, в понятие «русский барин», щеголь, а с другой стороны, хвостун, ну, безусловно, замечательный писатель, талантливый, и проза, и даже стихи, да, которые мы выяснили, в общем, у всех у нас на слуху. Что же главное в нем можно выделить?
Я бы выделил в нем все-таки главное – это желание найти свой идеал.
Женский идеал?
Нет, вообще идеал человека и найти смыслы, связанные с этим идеалом, в смысле жизни и так далее, и так далее. Но у него при этом была еще какая-то удивительная щедрость натуры и удивительное желание, в том смысле удивительно, что, в общем, редко встречающего как бы увидел свой, так, в общем, обнять, расспросить, чуть ли не поцеловать. В Гюэ написал...
Французский исследователь, да?
Французский исследователь, один из первых исследователей русской литературы, Мелькиор де Вогюэ, написал как раз именно об этом. Послушаем.
У Ивана Сергеевича рука была щедрая и открытая, как и сердце его. Он без разбора жертвовал всем неимущим. Достаточно было носить имя русского, чтобы быть принятым в его доме, чтобы найти его кошелек открытым и слышать из его уст ласковое слово.
Как это часто бывает, когда человек уходит, да, говорятся какие-то очень важные слова. Мы иногда, довольно часто даже в своих программах упоминаем какие-то, берем цитаты из некрологов, которые нам позволяют вот понять значение человека. Каковы же были похороны Тургенева? Умер он во Франции?
Он умер во Франции, его тело привезли в Россию. Он завещал, чтобы его похоронили около Белинского. Представляете, это интересный
момент. Такие трогательные были между ними отношения,
между ними,
да?
Отношения, да. И просто Белинский же его открыл.
Угу.
Но там не все получилось, потому что места не было. Но все равно, тем не менее, его похоронили недалеко от Белинского. И вы знаете, что интересно? Это были одни из самых торжественных похорон в России, потому что было огромное количество делегаций из разных представителей общественности. Эти делегации растянулись на километры. Одна делегация представляла общество защиты животных.
Даже так?
Да, и там несли вывеску с Муму, защита животных Муму.
Понятно.
Вот. И масса других совершенно разных и противоположных по взглядам людей, которые поняли, что хоронят человека, который объяснил им очень многое и про Россию, и про жизнь. Вот один из таких либеральных критиков, Николай Михайловский, описал эти похороны с таким почтением и понимая, кого Россия хоронила.
Хоронили Тургенева. Это имя знали все, и все его любили. Тяжело и мрачно было на русской земле в ту пору, когда великий писатель начинал свою литературную деятельность. Это были незабвенные 40-е годы. Его никогда не было в рядах разношерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей света, этой когорты шутов, позванивающих бубенщиками дурацкого колпака. Он всегда оставался верен несколько неопределенным, но светлым идеалам свободы и просвещения, с которыми выступил на литературное поприще. Он умер слишком рано. Когда в жизни есть такие люди, как Тургенев, совестно и неловко слишком увлекаться мракобесием и юродством.
Как всегда, огромные события тоже иногда превращаются и в какие-то иронические наблюдения. Было столько цветов, было столько венков, что
на похоронах,
что в конце концов, в общем, люди обломали цветы и ушли с огромным количеством цветов, и это было непонятно, что это такое. И об этом тоже современники в газетах и везде писали с некоторым
недоумением,
шоком.
Да? В общем, можно разделить этот шок и сегодня. Ну, а я добавлю, что это был первый выпуск «Заговора классиков» о Тургеневе, и посвящен он был больше биографии. В следующий раз будем уже разбирать его произведения. Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.